Я вас категорически приветствую. Дорогой гость.
Приветствую. Привет.
Приветствую, Дим.
Да, приветствую всех наших слушателей. Сегодня я предлагаю обсудить тему «Антоновский мятеж».
Отлично.
Вот он, определенное развитие тех бесед глубоких, которые были до этого у вас. Ну, наверное, предисловие такое, что вот эта история 21-го года, она очень странная как-то, отношение к ней в нашей истории. Ее как-то все время стараются обойти стороной и раньше, и сейчас. Почему? Потому что это кажется, что, я имею в виду Кронштадтский мятеж, Антоновский мятеж, как-то до сих пор, по-моему, у историков, учителей тем более, не сложилось такое отношение, как вот освещать это событие, потому что налицо конфликт партии большевиков, вообще представителей власти с народом, с представителями народа, причем этот конфликт имел часто действительно такие кровавые очертаний, то есть нехорошо, то есть власть народная, да, пролетарская и так далее. Вдруг выясняется, что среди ее противников оказываются и бывшие красноармейцы, даже там командиры дивизии возглавляли бандитские отряды. Как это объяснить? И возникает желание как-то все это упростить. Например, появляется, хочется как-то весь негатив этих событий навесить, например, на Троцкого или там, на Тухачевского, всех остальных вывести, вроде бы что-то случайное. Мне кажется, это все-таки не исторично. Я уверен, что когда Владимир Ильич Ленин был здоров, то там были совершенно четкие вертикали власти. Конечно, были, возможно, дискуссии, какие-то там обсуждения и так далее, виляния, но до той поры, пока он считал, что это нормально. Когда он считал, что это надо, кулаком по столу, и все прекращалось. То есть это была команда, единая команда с различными ролями в то время. Вот, ну, может привести примеров достаточно много. Вот, и не все, ну, и не будем далеко уходить от нашей темы. Допустим, если брать тему Дзержинского, да, у меня только что книга вышла вот, в ЖЗЛ Дзержинский. Просто, допустим, в 1918 году Ленин говорит, хороший коммунист – это хороший чекист.
Да, казалось бы, я с ним согласен.
В то время, да, безусловно. Но в то же самое время его близкий, можно сказать, товарищ в то время, Крыленко, с которым они вместе ездили на охоту, на перегонки приплывали по Хру и так далее, в то же время Крыленко ведет войну фактически с ВЧК. Он, как представитель системы революционных трибуналов, хочет у ВЧК отнять право на судебные решения. Он считает, что это должно быть передано рефтрибуналам. Причем он собирает совещания, выступает в «Правде», это очень влиятельный коммунист. Ну, Ленин на все это взирает совершенно спокойно, считает, что это полезная дискуссия, хотя вроде бы Дзержинский нервничает, как же так, ВЧК нужна, а тут ее полощат везде, понимаете, ну, ничего, нормально, идет дискуссия. И при этом хороший коммунист – это хороший чекист. Ну, таких примеров достаточно много.
И до сих пор у нас есть улица Крыленки, между прочим.
Ну, надо сказать, что хотя, конечно, Крыленко, но в тот момент, я бы сказал, что у него аргументы были очень сильные.
Резкие,
в тот момент. Да, его поддерживали многие, кстати сказать, даже Сталин, между прочим, вот, многие считали, что надо вообще, во-первых, ВЧК даже ввести в структуру НКВД, он напрямую подчинялся его наркому, но такие предложения существовали только до гражданской войны, как только обостряла гражданская война, все дискуссии прекращались, Феликс Семенович, спаси, помоги, иначе нас придут и всех тут перевешивают, потом ситуация, так сказать, успокаивается, опять начинается такого рода дискуссии, вот. Ну, вот такое небольшое предисловие. То есть я считаю, что и вот те решения, которые принимались и по Антоновскому мятежу, мы впоследствии поговорим, допустим, по применению химических снарядов и мер в отношении членов семей бандитов, и в отношении Кронштадта, все-таки надо понимать, что это поддерживали все руководство партии, всем руководством партии, иначе и быть не могло. Вот так их надо оценивать.
Ну, это, извините, так сказать, встряну. У меня к вопросу о демократии, у меня все время перед глазами картинка к басне про лебедя, рака и щуку, запряженных в телегу. Один предлагает с телегой лететь, другой плыть, третий ползти по дну. Обратите внимание, телега, она по земле едет, А у вас какие-то, мягко говоря, странные предложения. Ну, понятно, что когда ситуация критическая, всем молчать, телегу тащим вот туда по суше, и на крыльях, и раком ползите, и хвостом бейте. После этого опять начинается. Ну, а какой в этом смысл, я, честно говоря, не понимаю.
Нет, ну, при этом, при всем, все-таки партия большевиков была партией лидерского типа, в этом была ее сила, она создавалась специально вот под сильного лидера, и это определяло то, что там быстро принимали решения, чему белые очень завидовали, дискуссии дискуссиями, там по Брестскому миру, ну понятно, люди шли непротаренной дорогой, конечно, там было и страшно, и непонятно, и никому, вот, но все-таки принципиальные решения принимались там быстро. И, ну, сейчас не будем, это, конечно, большая тема, я хотел сделать такое замечание. Теперь вот насчет отношения к восстаниям как таковым народным. В принципе, вся человеческая история пронизана крестьянскими и другими восстаниями, какой бы там режим ни был. Если мы, понятное дело, при царе, то на той же Тамбовщине были страшные восстания крестьянские. Знаменитая Маруся Спиридонова, она оттуда родом, именно она застрелила человека, которого они считали, что он жестоко подавлял крестьянские восстания и начала свой путь, свой, там, французская революция, да, Вандея. Причины, причем самые разные. Это может быть голодуха, это может быть развёрстка. В случае с французской Вандеей во время французской революции, там основная была причина, когда революционеры стали заменять священников на так называемых конституционных, то есть тех, которые поддерживают власть там, то есть это такое монархическое движение, другая причина. Может быть, крестьяне могут там скрываться от мобилизации, например, или какие-то другие причины. Но самое главное, конечно, голодуха, развёрстка и так далее. Если мы возьмем
падение уровня жизни, как это теперь называется?
Ну да, да, или, скажем, какие-то злоупотребления местной власти, несправедливость, например. Если мы берем ту же продразвёрстку, то там остро реагировали не только на сам факт того, что у них зерно забирают, но если люди видят, что зерно гниет, например, то это возникает, естественно, возмущение. А зерно, может быть, ты и не можешь вывезти, у тебя транспорта нет, куда ты его вывезешь?
То есть изъять изъяло,
а да, изъять изъять, ты их собирался вывезти, а у тебя железные дороги все разворочены. Или там бандитизм. То есть война с крестьянством велась абсолютно повсеместно, и мы потом поймем и понимаем, что как бы там ни было, были, конечно, допущены конкретные ошибки, но если бы даже их не было, она была просто неизбежна в той ситуации, которая сложилась в 21-м году. Вот, мы об этом поговорим. Поэтому здесь, собственно, утаивать нечего, надо просто рассказывать, как все происходило, сравнивать, как эти подавления восстаний происходили у нас, у красных, как они происходили у белых, чем это отличалось.
Вот. Ну, на мой взгляд, историческая пыль давно осела, собственность поделили. Давайте трезвый научный взгляд, без кривляний, там, что вот эти хорошие, эти плохие, разное бывало, разные ситуации, ну, конечно, создавались, да, которые приводили вот к таким вещам.
Надо просто ощутить себя на месте, допустим, тогдашних представителей власти, и понять, что ты на их месте работал бы намного хуже. Все бы сделал намного хуже.
В этом сомнений.
Да, да. Вот. Теперь я хочу нашим слушателям представить вот такую книгу. Она называется «Советская деревня глазами ВЧК, ОГПУ, НКВД». Том 1. Что это такое? Это сводки ВЧК, впоследствии ОГПУ, которые посылались с мест и которые ложились на стол руководителям государства. Я их, эту книгу совершенно случайно в свое время, еще где-то году в 12-м, нашел на развале. И использовал еще вот когда писал первую свою книгу о Дзержинском. И, честно говоря, я думал даже, что я ее вел какой-то научный оборот, но я ее не вел. Как ей не пользовались раньше, так ей и не пользуюсь, что удивительно, потому что, с моей точки зрения, это одна из самых ценных книг для понимания гражданской войны. Приходит Владимир Ильич на работу, или там Троцкий, или там Сталин, или кто-то, ему на стол сводочки, вот что произошло там, 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 там. Причем где-то с осени 18-го года. Это уже были очень хорошие сводки, то есть Феликс Семенович организовал это информирование, и ты видишь, что они честные, вот ты видишь просто по самому смыслу вот этих сводок, ты видишь, что они честные,
Не сокрытие, а обозначение фактов.
Часто это просто какие-то антисоветские, можно сказать, документы, потому что они содержат критику власти местной, продотрядов, потому что продотряды подчинялись наркомату продовольствия, это не чекисты проводили, красноармейцам, которые проходили, там, ограбили, допустим, крестьян, давали какие-то советы власти. И как академик Тарли в свое время говорил, что историю России не понять, если не иметь под рукой полицейских донесений. То же самое, историю революции не понять, если не иметь, какие приходит Владимир Ильич на работу, у него такая стопочка документов. Там убили, здесь убили, этот ворвался туда-сюда, он начинает давать распоряжения, а мы их анализируем. А ты посмотри, что, из каких, на что он реагировал.
Ну, тут, как обычно, для того, чтобы осознать наличие проблемы, просто наличие, о ней надо говорить. Когда ты о ней говоришь, обрисовали, вот в чем дело, вот пути решения. Если вам никто ничего не говорит, ну как это нынче с разведками у нас зачастую бывает, все хорошо, все прекрасно, если вы проблем не видите, то вы столкнетесь потом с ними таким образом, что они нерешаемые абсолютно. У меня, кстати, есть книжка «Доносы», по-моему, третьего отделения, то же самое за 18-19 век. Настроение в обществе, кто чего думает, кто смотрит, что с религией, что с политикой, что с сектами, очень интересно. По-другому никак.
Да, но здесь более основательно была, конечно, построена работа, и ты видишь, ну, например, с примера донесений, скажем, местная власть заражена ленью, барством, натаскали из помещичьих усадеб мебель, барствуют, играют в карты, пропивают деньги, на песни девушкам заплачено 500 рублей, представляешь, что тут эту местную власть, лучшие кадры ушли на фронт. Осталась вот эта шваль, это пишут чекисты. Или, например, прошла красноармейская часть, всех ограбили, у ремесленника такого-то отняли все его инструменты, которые были средством его пропитания. И по этим, по всем принимались решения, что очень важно. Ну, есть и комичные какие-то сводки, например, 19-й год, май, пишут из Архангельской, кажется, губернии, что низовое духовенство благожелательно отнеслось к советской власти, участвовало в майских праздниках, попел интернационал. Праздник прошел с большим подъемом. Есть такие впечатления. Или, например,
тоже... кстати, тоже, когда нынешние воют о гонениях на христианство, я тут ходил, смотрел художественный фильм «Христовые люди», где украинский общественный деятель, я не знаю, кто он, Ян Таксюр, рассказывает про гонение на русскую православную церковь на Украине. Там натурально шерсть дыбом встает, что эти твари там устраивают. Но по ходу документального фильма дважды было обозначено, что в истории человечества было три самых страшных гонителя христианства – это император Диоклетиан, император Нерон и Владимир Ленин. Я аж как-то присел. А вы как-нибудь различаете так называемый антиклерикализм, когда ваши священнослужители продвигают совершенно чуждую политическую точку зрения и программу, и гонение на религию как таковую? Я большевиков вообще, как это у них принято, в богоборцы, это богоборческая власть, это атеисты были, для них Бог не существует, они с ним не боролись, а то, что личный состав вашего подразделения вел антисоветскую политику и за это поплатился, ну как-то странно.
Ну, вот эта книга, кстати, тоже дает ответы на эти вопросы. В те же чекисты, вот я вспоминаю сводку 19-го года из территории немцев в Поволжье, они говорят, что население устойчиво поддерживает советскую власть, во многом благодаря тому, что принята осторожная политика в отношении духовенства. Это прямая подсказка.
Да.
Людям. Зачем? Если тебе, на тебя 10, так сказать, бешеных собак навалилось, зачем тебе еще и с духовенством сражаться, правильно, если оно лояльно к советской власти? Потом, когда речь идет все-таки о, ну, не знаю, там, репрессиях, условно говоря, в отношении священников, надо понимать, против кого эти репрессии. Вот я в этой, вообще в документах ВЧК, честно говоря, не встречал документов, когда предлагалось бороться именно с какими-то идеями, допустим, духовенства. Потому что что такое священник в деревне? Это человек, который знает все дела этой деревни, к нему на исповедь ходит. Поэтому, когда белые приходят в деревню, куда они идут первым? К священнику. Кто тут чего, кто куда, кто в армию ушел, как семья, как чего. Кто-то может не отказаться рассказывать, а кто-то все ему рассказал, пошли по домам, постреляли, да, если придут красные, они уже говорят, иди сюда, ты уже не священник, ты участник репрессий, правильно? Вот и все. Не говоря уже о том, что они ну, способствуют, не знаю, там, призыву белую армию, там, кадилом ходят, машут там, на священную борьбу и так далее. Это уже политические фактически фигуры. Вот таки, с такими, конечно, была борьба. Вот именно с какими-то идеями, что прямо надо непременно какого-то там священника казнить. Я, честно говоря, не встречал.
Но просто, надо как-то разделять.
Просто не до этого было.
В публицистике.
Да. Не до этого просто тогда было.
Прямо... Ну и при этом все эти вещи тоже добротно освещаются. Кто за что, кто против чего, кто что сказал, кто куда повел. Касательно священника, священник же держит православный общак, я не знаю, как это правильно называется, если есть община, люди деньги несут в церковь, значит, образуется общак, он не только на себя его тратит, он оказывает помощь неимущим, всяким разным безотцовщине и прочее, и прочее. Я не могу сказать, что это святой человек, но это гражданин, который занимается серьезнейшей благотворительной деятельностью внутри общины. Это тоже ну, как-то отрицать, по-моему.
А зачем, скажем, сельскому священнику очень переживать там, о проблемах высокопоставленного духовенства? Я вот общался с современными священниками, да, низовыми. Они очень, прямо скажем так.
Это вечная беда России. Народ и власть, вот они смыкаются вроде, а сообщения никакого нет.
Это отдельная тема. Здесь надо учесть, что они все-таки были еще и крупными собственниками. Та же история была во Французской революции. Да? Поэтому это раз. Во-вторых, все-таки этот конфликт был неизбежен, потому что церковь не была отделена от государства. Она была фактически, ну как, идеологический обком ЦК КПСС, правильно? И ведь все акты гражданские проходили через церковь.
Только.
Значит, надо было делить церковь, грубо говоря, от государства. Поэтому здесь конфликт был неизбежен. Тем более, что церковь напала на тебя, когда ты попытался страну вывести из войны. Да? Вот люди вдруг почему-то стали выступать за насилие, а не против насилия. Да. Ну ладно, это, конечно, огромная тема, очень интересная. Вот, но я продолжу нашу беседу тогда по антоновцам. Вот это я сказал о сводках ВЧК, и впоследствии в своей книге я очень их цитирую достаточно много.
Книжку. Всем рекомендуем к прочтению.
Она в январе вышла только
сюда. «Жизнь замечательных людей» про Феликса Эдмундовича, добротнейший труд. Наверное, единственный у нас такой.
Ну, спасибо за такую оценку. Конечно, я как автор, конечно, не стану спорить, я так где-то внутренне считаю, но со мной многие могут не согласиться. Вот. Теперь о причинах того, что произошло в конце 20-го, в 21-м году, объективных, скажем так, причинах. Обрушилась засуха на 30 губерний России, которая, где проживало около 90 миллионов человек, это страшное дело. Что такое засуха, люди понимают, а как крестьянин, у меня есть угодья, у нас пару лет назад была засуха, там все вообще полегло. Соседи богатые заказывали машины пожарные, чтобы там поливать картошку, все погибло на корню. Плюс сокращение посевных площадей по самым разным причинам. Война, мужики ушли на фронт и все такое прочее. Ну, вот этих достаточно факторов. И если брать ту же Тамбовщину, так получилось, что собрали 12 миллионов пудов хлеба вот в 2020 году. Да? А, ну, это мы скажем впоследствии, когда будем говорить о конкретных ошибках власти, разверстка составила 11,5 пудов хлеба. 11,5 миллионов пудов хлеба на весь этот регион. Ну, понятное дело, что это ложись и помирай. Но это такие уже частный такой пример. Таким образом, собственно, голод он охватил все страны в то время. Ведь хлебная монополия, скажем, в Германии была принята еще раньше, чем в России. как известно, Советской России досталась уже монополия на хлеб. Рынок хлеба уже был ликвидирован еще при царском правительстве. Другое дело, что они свои указы не выполняли, скажем, на 17-й год разверстка царская составляла, если я не ошибаюсь, где-то 630 миллионов пудов. Собрали они к февральской революции 4.
Ого.
4. Вот так они кормили население. И поэтому, и, можно сказать, то есть, собственно, Германия во многом-то и капитулировала, во многом из-за голода. Там сотни миллионов, сотни тысяч человек погибали, сотни тысяч. При том, что они с Украины...
От голода.
А с Украины, ведь Австрия, они вывезли что-то порядка 50 тысяч вагонов с продовольствием. Это, если бы не это, они вообще бы залегли. Туда шла помощь, в частности, из Соединенных Штатов Америки в эти страны. Ну, не в Германию, конечно, а в европейские страны. В Англии было хорошее положение, потому что у них были колонии, там с жратвой было более-менее
нормально. Ну, по-моему, можно привезти.
Да-да-да, но очень, ну, в принципе, было крайне тяжело.
А немцам можно не дать по морю привезти.
Да.
Жизненное пространство, да, во Вторую мировую им надо было именно для этого, чтобы обеспечить себя.
А после революции Германии и Франции Штаты очень сильно помогли. России, естественно, помочь было некому.
Угу.
Ни кредитов, ничего. Такого не морей, ложись, в общем, и помирай. Транспорта нет. Правильно, у тебя все разрушено. Надо все это восстанавливать. Собственно, этих причин, конечно, было бы достаточно для того, чтобы. Плюс, конечно, гражданская война. Все разрушено. Этих причин было бы достаточно, чтобы возник вот этот тяжелейший продовольственный кризис. Города надо кормить.
Угу.
Вот, в условиях голода.
Накормить их может только деревня.
Только деревня.
У деревни приходится отнимать силой,
да.
Оставлять сколько, и каждый раз отъем силой – это, видимо, нечто индивидуальное.
Да.
Тут тебе что-то оставили, а тут вообще ничего не оставили, мне план выполнять надо.
Вот тогда, раз мы такую тему затронули, она имеет прямое отношение к тому, что мы обсуждаем, можно вот еще о чем поразмышлять. Вот в частности, когда я писал эту книгу, я в какой-то момент понял, что надо разобраться вообще в пружине насилия, потому что Дзержинский и другие все-таки это не те люди, которые, прямо скажем, определяли уровень насилия.
Угу.
Герои Тихого Дона Шолохова, они фамилию Дзержинского не слышали, не знали, что есть такой. Они разбирались как-то между собой. Вот. То же самое и другие. Главное, насилие шло не по этому, не по этой линии, это главный террор среды, это внутренние разборки между людьми, особенно в тех городах, регионах, где власть часто переходила из рук в руки. Скажем, на Украине, там были города, где 10 и больше раз власть переходила из рук в руки. Вот там был полный кошмар. Каждый приход, там, не знаю, белых, красных, австрийцев,
опять власть меняется.
Поляков, да, это сведение счетов. Ага. Сведение счетов. Тут и никаких приказов тебе не надо. Если твою семью расстреляли, ты пойдешь их расстреляешь.
Да.
У Шолохова все это тоже написано, правильно? Там отношения Митьки Коршунова и Мишки Кошевого. Один пришел и застрелил Мишка Кошева деда Гришаку, а пришел Митька Кошева и сжег дом. Кошева пришел, сжег дом Кошева. Вот тебе и все. Где тут Феликс? Чего там нет? Ничего, да. Нет, да ничего. Вот это главное. И выясняется, что главный нерв все-таки того времени был, это заключался в том, что город не может заплатить деревне за хлеб. Война была, разрушена промышленность, деньги не работают. Приезжают uh-huh. люди из города в деревню, говорят, дайте нам хлеб. А что нужно деревне? Что вы можете нам дать? Деньги ваши не нужны. А что вам нужно? Нам нужно металлы здесь, бороны, косы, спички, керосин, соль и так далее.
Ну, обмен.
Нету. Разворачиваю оглобли, до свидания, можем расписку дать там на будущее, до свидания.
Uh-huh, uh-huh.
А что им делать? Им они помирают. Значит, в следующий раз уже приезжает вооруженный отряд отнимать.
Yeah.
Причем определенная тактика уже существует. Когда продотряд приезжает в деревню, он куда первым делом направляется? Он первым делом идет к вечевому колоколу, чтобы его стреножить, чтобы он помалкивал, не сзывали людей.
Uh-huh.
Потом идут вам в сарае смотреть оружие искать, а потом уже в амбары за хлебушком. Знаете, вот такое. А в следующей деревне их уже ждут. Их чик-чик-чик постреляли. И первые жертвы, собственно, гражданской войны – это именно вот эти продотряды. А к ним на помощь приходит более сильный отряд, и начинается вся вот эта такая внутренняя война. И это причем не только у красных, далеко не только у красных, это абсолютно везде. И здесь очень показательный пример, поскольку у нас будет разговор о том, что лозунгом восставших не только антонов, а вообще почти всех крестьянских восстаний был «вольная торговля хлебом», нужно понять, что это такое вольная торговля хлебом. Ведь после 1917 года практически все альтернативные сценарии большевикам были проверены. Нельзя сказать, что выстрел «Аврора» он сломал там вообще все абсолютно, и мы пошли по какому-то пути. Было больше 20 правительств на территории царской России, самых разных, которые проверили все. Монархисты были, кадеты были, эсеры были, там, я не знаю, анархисты, понятно, были, все, кто мог. И все это было проверено. Ну, в частности, очень интересный такой эксперимент был проведен в Камуче, на территории Камуче. Это Поволжье, Самара. На чехословацких штыках в начале июня приходит там власть. Туда приезжают эсеры, 60 эсеров, членов учредительного собрания. Камуче – это комитет членов учредительного собрания. Вот они туда приезжают, времена пока спокойные, Красной армии пока нет. В природе есть какие-то полупартизанские отряды, и никто их не беспокоит. И вот они решили показать большевикам, как надо управлять по-нормальному с крестьянством. Они издали совершенно замечательные законы. Ну, просто вообще наблюдаешься. Никакого изъятия хлеба, исключительно на рынок, торговля, никаких ущемлений церкви. В общем, законное государство, они все это дело издали и сели, ожидая благодарности от населения.
Сейчас они
покажут этим придуркам, как это будет. Что произошло? Крестьяне сказали: великолепно. Свободная продажа хлеба, они весь свой рынок потащили на рынок, хлеб потащили на рынок. Цены поднялись в 5-10 раз, в 20 раз. То есть там население городов оголодало, стали ходить просто какие-то нищие, убогие по этим городам, все социальные учреждения были закрыты, а армию кормить не на что. И первые очухались военные, сказали: так, эсеры, отойдите в сторону, мы сами пошли, заготавливали всех хлебушек, и наезжают на…
Ну, солдат, которые при оружии, их надо кормить.
Да, наезжают на деревеньку, окружают артиллерийскими снарядами, там то же самое, давай, и были зафиксированы первые случаи обстрела деревень. Артиллерии. Большевики до этого не додумались тогда и позже. Вот. И так далее, там было много разных событий. Короче, эсеры, естественно, пытались как-то против этого возмущаться, но они уже потеряли всякий контроль.
Не работает.
Да, и все это развалилось, и там были другие всякие примеры. Там тут же пожаловали какие-то банки, у которых помещики заложили свои земли, например. У вас правое государство? Правое. Вот у нас. Это земля наша, 70 тысяч гектаров, например, да, банк приехал. А вот мы уже между крестьянами поделили, а вот…
А мы и не знали.
Да. Короче, там начались те же самые крестьянские восстания, и весь это замечательное правительство, оно продержалось 4 месяца и развалилось полностью, сгнило, не под ударами красных фактически, оно гнило само. И эти учредилосы перебрались туда, к будущему Колчаку, еще пару месяцев тоже порулили, там диктатура у них там была, потом уже их Колчак пришел и некоторых там пострелял и так далее. Вот на этом закончилась история эсеров и учредительного собрания. То есть то, что предлагало России учредительное собрание, было прекрасно проверено здесь, в Поволжье, в идеальных условиях, потому что там хлебушка достаточно, вот у тебя все нормально, никто тебя не беспокоит, работай. А вот не
и
получилось.
Да.
Да, вот что у вас получилось. Ну и то же самое в еще большем, ну не, тут уже больше, может быть, дальше некуда, а в белогвардейских территориях, там, скажем, о Колчаке вообще говорить нечего, там просто сплошные восстания. Просто сплошные восстания. Они когда отступали в 19-м году, они обходили города, там крупные всякие, чтобы не дать, потому что там везде восстания просто шли. Да, а у Деникина все то же самое, когда они спекулянтов там вешали публично, чего красные не делали, то же самое. Зарплата офицера в 19-м году, там в начале 20-х хватало офицера белого на то, чтобы сходить в парикмахерскую. Такая была инфляция. Такая была.
А есть что? Армия накормит, да?
Самообеспечение.
от
самообеспечения. То же самое, зеленое движение страшное. Ну, в общем, все эти прелести. Поэтому, когда мы говорим об ошибках большевиков, все-таки надо посторожнее к этому относиться. А как надо-то? Вопрос. Никто же не ответил гражданскую войну. Как было надо? Никто не ответил на эту вещь. И если, опять же, вкратце, в том числе с этими материалами вернуться к нашей истории, то было как, что в начале, то есть после Октябрьской революции, наступил период, который в учебниках назывался «Триумфальное шествие советской власти». Это продолжалось примерно месяца три, наверное, потому что Советы – идеальный механизм для того, чтобы взять власть. Вот отбросить все эти одряхлевшие институты, там, временного правительства и прочее, прочее. Хорошо, Советы – это что такое Советы того времени? Это фактически фронтовики с опытом работы в солдатских комитетах, которые вернулись все домой, они вернулись благодарные, как минимум лояльные к большевикам, благодаря им они пришли домой и начинают брать власть вот на своих местах. Это не большевистские советы в то время. То есть их большинство, скажем, Донской совет, Подтёлков и так далее, то, что было описано у Шолохова, это вообще беспартийные советы. И захватили, хорошо, захватили власть, отлично. Вот первые месяца три идут радостные такие реляции, все великолепно, все нам нравится. А дальше-то что? А дальше надо заготавливать хлеб, надо вести призыв в Красную армию.
Работать, да.
Да, потому что люди отвыкли, власти-то не было целый год, отвыкли сдавать налоги, вообще от всего. А тут пришла власть. Нужен хлеб. Мобилизация в Красную армию нужна. Повозки, лошади, все это надо. А кто это будет делать? Власти, советы, они считают себя полновластными хозяинами на своей земле. Хотим – дадим, хотим – не дадим, подумаем. А вот хлебушек у нас есть, а с какой стати мы должны давать совнаркому? А вот есть хорошие предприятия, работающие. Мы можем поменять наш хлебушек на колы, косы и бороны, правильно? А как жить государство? Кто будет Красную армию кормить? А кто будет чиновничество, рабочих и так далее? Возникает вот это противоречие. И вот когда и начинается восстание. Местное восстание, где-то начиная с апреля, видно, сводки идут, восстание.
Ну, опять-таки люди привыкли держать в руках оружие и понимают, как
решать вопрос. Конечно, да, там цена человеческой жизни за время войны обнулилась. Начинается восстание, и в какой-то момент возникает вопрос, а вообще как власть-то тогда устояла, потому что Москва находится просто в кольце восстаний крестьянских. Скажем, например, и сами большевики, в принципе, так считают. Например, Троцкий сказал одному из дипломатов, сказал, что мы, в принципе, покойники, ждем прихода гробовщиков, что-то какая-то такая фраза была. Но так многие считают. Савенков, например, оценивал поддержку большевиков вот в тот период, скажем, май 18 года, он считал, что вообще 600 человек, не больше, встанут на защиту большевиков, если скинуть эту власть. Да? Да. Здесь имеется в виду какая поддержка? Если белые пойдут на Москву, да, тогда поднимутся тысячи, тысячи, миллионы, да, против помещиков. Но внутренняя разборка между революционерами, ребята, это ваши. Какие-то эсеры, там, большевики, там, разбирайтесь. Вот что имеется в виду. И, в принципе, он оказался недалек от истины, потому что когда возник левый эсеровский мятеж, то на защиту совнаркома стали латышские стрелки, это тысяча человек фактически активно, вот в то время. И возникает вопрос, а почему же тогда уже власть не рухнула-то, вот если такая ситуация, восстание идет, да? А дело в том, что те еще хуже. Во-первых, если мы берем иностранные, другие государства, они в то время они просто не знают, на кого сделать ставку. Потому что им в тот момент важно, чтобы Россия воевала, оттягивала немецкие дивизии. Им пока не важно, кто руководит Россией. Потом с ними разберемся. Выиграем войну, придем, там всем голову открутим. Пусть они пока воюют. Вот. Если Ленин готов воевать, пусть Ленин воюет, допустим.
Ослабнет, нам потом
проще. А и с этими непонятно. Они всех понемножку финансируют, они могут понять, на кого сделать ставку, потому что в прошлом году все провалились уже. А если мы берем других, то вот почему очень быстро большевикам, там, совнаркому удалось все-таки выстроить центральные вертикали в стране. А гражданская война, Потому что ты можешь торговать мордой, пока на тебя никто не наступает. Хочу – дам продовольствие, хочу – не дам, угу. А вот на тебя идут белые. Угу. И ты говоришь, помоги, помоги. А тебе говорят, а давай договариваться теперь же, помочь-то поможем. Ну, давай вот таких-то людей к вам сюда поставим, не просто так поможем. Да? А чаще, очень часто было так, что захватывают эту территорию белые, да? Крестьяне убеждают, что стало намного хуже, потому что пришли помещики, они отнимают у них землю, они наказывают тех, кто участвовал в черных переделах, то есть почти всех, порят там с казаками, прочее, совсем кошмар, да? И они их оттуда выбивают. А когда их выбивают, то уже приходят правильные советы из центра. Угу. Вот тебе вертикаль, правильно? Вот так, когда Ленин сказал, что страну мы завоевали, он имел в виду именно это, не то, что мы кровью, мечом и всех и так далее. Мы вот таким образом в результате гражданской войны удалось вот так быстро за буквально 3-4 года выстроить вертикали в стране. Настолько быстро, это, конечно, удивительно, потому что вся, скажем так, биография Ленина, она продолжалась, я имею в виду, на главной сцене истории, все где-то 4,5 года, все 4,5 года человек действовал. Угу. Там в конце 21 года ему уже трудно было читать там длинные документы, да, он заболел уже летом 22 года, 4,5 года там. И вот за это время они какой-то астрономической скоростью установили власть. Где-то через там, в середине 20-х годов население уже стало ездить на юг, понимаешь, так отпуск проводить на
отдыхать,
юге. Отдыхать, да, через всю страну. Если мы посмотрим 12 стульев «Золотой теленок», это шнеп, это середина 20-х годов. Угу. Киса и Остап Бендер прошли по военной грузинской дороге, не опасаясь, что подвергнутся нападениям.
Да, она, между прочим, военная.
Да. Театр выехал на гастроли в Ялту, где опасность какая-то, люди сидят и отдыхают. Это ну, в какие-то астрономически быстрые сроки удалось произвести. Ну, конечно, во многом благодаря гражданской войне, а главное, конечно, тому, что они ну, сумели распорядиться. В гражданской войне можно сгореть, там, и, скорее всего, сгоришь. Но если у тебя есть башка на плечах, если есть сила воли, ты понимаешь, как надо, то ты, для тебя она оборачивается очень большим бонусом.
Вот таким. Пример.
Да, да, вот он и пример. Ну, это вот мы говорим о советах. Теперь насчет вот восстаний и почему власть все-таки устояла, потому что другие еще хуже. Я не могу здесь еще.
Это наша любимая. Между плохим и очень плохим.
Не могу еще раз не обратить внимание на мои любимые воспоминания белогвардейца времен гражданской войны. Это Федора Степуна, бывшая и не сбывшаяся. Вот их очень хорошо положить рядом «Окаянные дни» и Степуна. Это люди одного культурного слоя. Ага. Степун – это философ, там, писатель и так далее, тоже он в эмиграцию уехал. Но это в отличие от Бунина, который просто вообще не может вообще смотреть на все, что он видит, это вообще все омерзительно. Если прочитать его книгу, то вообще непонятно, как какая-то жизнь там на этой территории была. Там жизни должна быть одна. А Сипун, наоборот, он очень зорко смотрит, он осуждает, но он все очень внимательно отслеживает. И что интересно, он где-то году в 19-м поехал жить в деревню. Тогда многие уезжали жить в деревню от голодухи. И бывшему помещику позволили жить в деревне, не каждому помещику бывшему пустят. А он там поселился, он установил нормальные отношения с крестьянами, научился сдавать там налоги, там всякие продналоги, там всякие махинации, там подмачивать зерно, там камни подкладывать, все такое прочее. В общем, свой стал для них. Вот. И он говорит, что слушает разговоры мужиков, и он говорит, что доходят слухи, что раньше Деникинскую армию ждали. А вдруг доходят слухи, что, занимая территории, они отнимают землю у крестьян, приезжают туда бывшие землевладельцы и так далее, и так далее. Вот. И это им крайне не нравится, и даже середняки, ну, относительно зарыточные мужики сказали, нет-нет, нам этого не надо. Это фиксирует вот этот Степун к пониманию тех событий. Те еще хуже, те еще хуже. А вы ничего другого нет. Вот. Ну, кстати сказать, если мы говорим о восстаниях, последняя фраза перед Антоновым. Надо понимать, что эти крестьянские восстания, они далеко не все были против советской власти. Они часто были, ставились там локальные все-таки требования, допустим, против злоупотребления местных каких-то там чиновников, за вольную торговлю хлебом все выступали. Угу. А так они, многие подчеркивают, мы не против там советской власти и так далее. Вот, то есть не все эти восстания были вот именно такие антисоветские.
Политические, да.
Да. Ну, теперь Антонов, откуда это взялось?
Засуха обозначилась.
Да, засуха обозначилась, и здесь, конечно, напортачили местные власти, в чем там в Тамбовской губернии, что такое там в Тамбовской губернии, это плодородные земли, после того, как от Москвы отвалились Украина, Сибирь, юг России, стало совсем тяжело с хлебом, остались шесть, остались Поволжье и Центральное Черноземье. Ну и Тамбовская губерния, одна из таких вот все-таки житниц, огромная территория, около 4 миллионов населения, в основном сельское население, вот, и относительно не сильно затронутая гражданской вообще войной, и оттуда, конечно, пытались хлеба взять побольше. И там был грамотный Антонов Овсеенко, такой большевик, ну, впоследствии большевик, он был грамотный, достаточно умный руководитель, он там дважды работал руководителем этой губернии в 19-м году и затем с февраля 20-го года, нет, не 20-го, с 21-го года. Угу. Вот. А значит, вот, короче говоря, обрушилась засуха, были объявлены непосильные, значит, вот эти самые налоги, которые практически. И, но это было уже все-таки в августе 21 года. Кто такой Антонов? Антонов Александр Степанович родился в Москве 8 августа 89 года по новому стилю. Затем его семья в семье фельдфебеля, затем они перебрались в город Кирсанов Тамбовской губернии, здесь он рос, он окончил 3 класса училища, учился плохо, уже примерно в 17 лет уже примкнул к радикалам, эсерам, и сразу стал участвовать в экспроприациях.
Человек действия.
Да, человек действия. Человек был такой решительный. И причем он сразу, конечно, показал себя как не совсем обычный грабитель. То есть он перед собой ставил задачу не только там нажиться, да, но и все-таки он определенный старался демонстрировать какие-то благородные определенные черты. Вот, например, там был случай, когда они ограбили железнодорожную станцию. И там начальник станции расплакался, говорил, что только что было ограбление, и моего предшественника привлекли к суду, потому что посчитали, что он обворовал кассу. Можешь ты мне дать расписку, что ты берешь эти деньги, там, 9 чем-то тысяч? Он говорит, посчитай, говорит. Тот посчитал, там, причем обманул его там, на 200 рублей.
Молодец. Не утратил присутствие духа, разрыдался.
Разрыдался. И Антонов, по-моему, пишет, что на нужды партии взяты там 9 с чем-то там тысяч рублей, дал еще ему десятку на жизнь и ушел. Потом, кстати сказать, эта бумажка ему сыграла злую шутку, потому что она на суде использовалась как доказательство, что это он совершил вот это ограбление по почерку. Да, вот. И он примкнул к эсерам и мотался между Тамбовщиной и Саратовом. В Саратове планировались террористические акты, но вот саратовских эстеров сдал Азев. Как раз буквально незадолго до своего разоблачения, как полицейского провокатора. Ну, мы знаем, это один из создателей боевого крыла эсеров и полицейский провокатор. И их всех повязали, в том числе Антонова, на конспиративной квартире. Это произошло в 1909 году. Доказали, что он участвовал в ограблении вот этой самой железнодорожной станции, кроме того, он ранил городового, полицейского.
Кривлялся.
Да, то есть очень серьезные преступления, в принципе, его поначалу приговорили к смертной казни, вот, но решили провести снисхождение. Столыпин, кстати сказать, согласился, что его можно
помиловать.
Более мягко, но не помиловать. Его осудили на бессрочную каторгу. Тоже
не сахар.
Не сахар, да. И он отправился на каторгу. Каторгу он проводил в тюрьмах, в кандалах, не обязательно было ехать в Сибирь, в Тамбове, в Владимирском централе, в Москве, несколько раз пытался совершить побеги, перепиливал кандалы, то есть он был, конечно, такой боевой человек, его там находили, в карцер сажали и так далее. А освободила его февральская революция, как это происходило, и какое-то время он находился в поиске себя, и потом его назначают руководителем милиции Кирсановского уезда, вот откуда он как раз родом.
Угу.
Это достаточно высокая должность, потому что в уезд входит 438 населенных пунктов, там живет 360 примерно тысяч человек, это большая такая территория, у него в подчинении 100 человек, его задача – бороться с бандитизмом. И с чем он достаточно успешно справляется. То есть он довольно добросовестно выполнял свои обязанности, в том числе и после октября. Он в то время уже тяготел к левым эсерам. Он отстаивает права своих там подчиненных, ходатайствует о том, чтобы повышали зарплату, вот такие вещи. То есть он вполне такую правильную деятельность ведет. Но после мятежа левых эсеров их начинают вытеснять с руководящих постов, и в середине лета 18 года его увольняют с этой должности главного кирсановского милиционера, после чего он уходит, какое-то время пребывает в таких раздумьях, и в начале 19 года он создает банду. Группу, он называет ее дружина. Uh-huh. Пока это только 10-15 человек. Туда входит его брат Дмитрий младший, еще несколько человек вот таких. И они начинают заниматься нападениями на советские учреждения.
Бандит, да.
Да, да, да. Самые разные, ну, в том числе
дружина.
Из крупных таких актов было то, что они убили главного чекиста Тамбовской губернии.
Угу.
Да, он куда-то
террорист.
Выехал, да, они его застрелили. Это были нападения на советские учреждения, ограбление касс, ну, в том числе и, кстати сказать, детские дома тоже. Они иногда бывало, что кассу там снимали. Что интересно, детский дом, где воспитывался его младший брат от его отца, от старого брака, он не тронул. Приехал, спросили, тут нормально тут вас содержат? Ну, ладно, до свидания, работайте дальше. Вот он был такой человек. И так они существовали, просто была одна из многочисленных, скажем так, банд, которая в то время существовала, существовали, и, но…
Как говорит теперь Никита Сергеевич, а что? Он не принял ту власть. Это многое объясняет в поведении, не принял власть. Повторюсь, бандит, грабитель и террорист. Без всяких тут вообще, при любой власти ты будешь именно таким, взяв вот оружие в руки, нападая, да, убивая госчиновников, грабишь госучреждения, кто ты такой, борец, понимаешь, за светлое будущее.
Ну да, и вообще, если мы говорим о причинах, которые таких людей вот толкают на этот путь, да, то, мне кажется, особенно в России, надо учитывать еще и такой фактор. Он касается в том числе и, может быть, причин кронштадтского мятежа, я вскользь, может быть, коснусь. Вот когда Сеньку Разина, его брата, пытали, а потом казнили, да, то Сенька держался стойко. Он даже звука не издавал, а тот кричал, вибрировал, вот. И Степан ему говорил: «Молчи, собачий сын, хорошо же погуляли, жизнь-то удалась, да, в целом, 41 год, как погуляли, да, немножко чертовали под конец, да, ну, это в конце, ну, погуляли-то хорошо, правильно?» Вот. То же самое Емелька Пугачёв, ну, пушкинскую сказку, да, там о вороне и орле, там, чем 300 лет питаться падали, лучше 33 попить живой крови, а там что Бог даст. То есть вот погулять, вот это мотив, он тоже присутствует часто у наших лидеров. И если мы возьмем кронштадтский мятеж, я в свое время, еще в советское время, в спецхране прочитал такую книжку, во время мятежа выходила газета у кронштадтцев, и они успели выпустить 14 номеров.
Серьезно?
Вот, они, потом эта книга была издана, по-моему, «Правда о Кронштадте», как так называется, и в наше время она издавалась. Это очень интересные вещи. они о многом говорят. Но я к книжке сейчас вернусь, а если говорить о мотивах вот восстания в том же Кронштадте, вот посмотрим фотографию восставших, да, их много осталось фотографий, тех, кто штурмовал, тех, где... Вот стоит группа матросов, у них сзади там болтались тряпка, власть там советом, а не партия. Ну, думаешь, ну что, они действительно ради этого лозунга поднялись, вот эта братва? Да нет, 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 это совершенно не то, кто туда их подсунул, эти лозунги-то. Вот. А матросы – это анархисты, в принципе, это братишки, решили погулять вот так вот, понимаете. Это то же самое, как тоже в первый месяц революции, ведь их же пришлось укрощать, русский их назвал «краса и гордость революции», да, русская, но это он им льстил, чтобы их привлечь к сотрудничеству. А в принципе, это в то время неуправляемая такая братва, она, вы прекрасно сотрудничаете, если им нравятся твои указания, не нравятся, они говорят «до свидания», да. Американский писатель Альберт Рис Вильямс описывает такую историю в своей книге «Путешествие в революцию». Учредительное собрание, начало января 18 года, единственное заседание. Ленин уходит с заседания. Вот. Ему в тот момент большевикам категорически не надо насилие, категорически, потому что они пришли к власти, ну, можно сказать, законным путем, то есть максимально законным, потому что с этой их одобрили решение, да, более не идеальный демократический орган, но более демократического нет в стране, более демократичного всякое, чем временное правительство, правильно, избранным. Вот. И поэтому им совершенно не нужно никакое насилие, у эсеров уже никакого большинства нет, это маленькая кучка людей, там 200, не помню, 70 человек из 715 членов учредительного собрания, принимайте что хотите, всем абсолютно на это наплевать, собирайтесь в Таврическом, идите на квартиру, да куда угодно, всем наплевать. Поэтому, уходя оттуда, он говорит Дыбенко, матросу, он говорит, пусть они поболтают, не трогайте их, уйдут, и все. А Дыбенко ему говорит, ну, это мы посмотрим. И Владимир Ильич, это пишет Альберт Рис Вильямс, и Ленин идет искать Калантай, любовница Дыбенко, чтобы она на него воздействовала. Вот так тогда вертикали-то работали. Ты должен договариваться с ними. Правильно? Это братишки. Вот. И ну, тут много интересного можно вспомнить. Например, интересное, если мы берем матросов, интересное, Мальков, комендант Кремля, написал интересные тоже воспоминания, как они гуляли в первые дни революции. Вот, ему поручают, Малькову поручают Центробалт, поручает пригнать яхту «Штандарт» императорскую. Там связь, да вообще яхта же не помешает, правильно, императорская в начале революции матросам, совершенно не лишнее это дело. Вот. Но она находится в ведении Центрофлота. Это разные, это как бы конкурирующие отчасти организации. И Мальков начинает собирать документы, ходить по инстанциям на то, чтобы получить эту яхту. А потом ему кронштадтский большевик говорит, чем ты занимаешься, пойди да возьми эту яхту, что ты дурак делаешь?
Что ты ходишь как дурак, да?
Да, он говорит, хорошо, он выходит, находит еще матроса Железнякова, будущую знаменитость, два друга, два матроса данной яхты, это уже очень много, и они едут туда за этой яхтой, приходят на эту яхту, говорят, так, поехали. Капитан говорит, а где документы? Он вытаскивает Коль, говорит, вот наш документ, понял, тащи буксир. Они приходят на буксир, это та же история. Где документы? Вот, поехали. В общем, они эту яхту отволакивают, куда им было надо, «Штандарт». Все нормально, как жизнь-то устраивается, правильно? Выходит так, можно зайти в магазин с кольтом, взять продукты, показать кольт и уйти, не платя, вообще шикарно. Можно, проходит мимо редакции газеты, по-моему, там «Биржевая», что ли, какая-то газета, она смотрит, слушай, они плохо нас писали, зашли, закрыли газету. Вот. Потом смотрит, машина стоит, но на машине же удобнее ездить по Питеру, да. А машина персонально кого-то ждет. Заходит, говорит, так, шофер, ждешь кого-то? Они будешь нас катать? А, поехали.
Контра.
Они покатались там по городу, потом его накормили там продуктами, шофера отпустили. Вот такая прекрасная жизнь начинается. Можно погулять.
Да, как таких уздей.
И, да. И если мы вот к Кронштадтску возвращаемся, и ты, глядя на вот этих матросов, немножко понимаешь, ты думаешь, Черт возьми, все-таки не совсем, наверное, первоначально это были эти лозунги. И когда, я помню, еще давно читал такое исследование Щетинов, был такой Щетинов, профессор МГУ, серьезный исследователь этих событий, он не менял свои взгляды, что очень важно. Он пишет, что 28 февраля происходит собрание на Петропавловске матросов. Весь всю ночь кричат, что, какие лозунги и так далее. Главный лозунг – бей жидов и коммунистов. Вот за что. Правильно? Какое им дело, какие-то советы какие-то для них, да? Вот, или там, вот. А утром, когда умные люди посмотрели, что там вы напринимали, говорят, ну что, кто нас с такими лозунгами поддержит? Надо правильные лозунги вкусать. Власть советом не партиям, советы без коммунистов. Вот это все правильно, лозунги. Потом пошли еще более сложные и так далее. Вот. И вот так это все выросло, потом они стали уже там совершенно фантастические требования выдвигать, вплоть до полного вооружения Красной Армии там, и всего такого прочего. А потом, что дальше происходит, вот, судя, в том числе судя по этой прессе, «Известия», называется «Временного революционного комитета». Издавал эти «Известия» очень талантливый человек, газетки очень талантливые, такие темпераментные, часто очень жалко кронштадтцев. Человек по фамилии Ломанов, он эсер-максималист, то есть крайний-крайний такой террорист, очень талантливая газета, но лживая. Их просто дурачат, этих матросов. Посылают парламентеров в Питер. Весь Питер охвачен восстаниями, кровавые сожжения с рабочими и так далее. Восстания были, была тяжелая ситуация, но именно к началу матросского мятежа они уже пошли, сошли на нет почти там, почти спали. Те приезжают, это видят, возвращаются и врут им. В Питере там побоище страшное, власть на боку, там все.
Надо только нам начать.
Да, да, все нормально, нас все поддержат, все поддержат. И дальше в этих газетах рассказывается, вот Антоновский мятеж, Антонов тоже к нам спешит на помощь, там, из Тамбова, и чуть ли не батька Махно, там, вот-вот-вот-вот-вот, да, сейчас там все завалились, да, все. И они их дезинформируют, а в реальности-то что? А в реальности то, что в кронштадтский мятеж фактически активных участников примерно 10 тысяч. Примерно. А взрослое это население 30 тысяч кронштадта, правильно? Это третья часть. То есть у тебя и у тебя не все там в шоколаде. Портовые рабочие, например, категорически не поддерживают, а их 6 тысяч. Значит, и все идет по накатанным образцам. Первые они приходят там, берут власть, сначала 300 коммунистов арестовывают. Другая часть коммунистов с боями вырывается из Кронштадта, уходит в Раненбаум. Из оставшихся с ними люди начинают некоторые сотрудничать. Дальше что? Дальше саботаж, портовые рабочие и так далее. Дальше надо создавать революционные троечки. Правильно, все как полагается. Троечки, троечки ходят по этим предприятиям, начинают арестовывать уже беспартийных. Начинается вот эта вся фиговина. Вот. А потом вдруг выясняется, что власть отнюдь не так уж и слаба, как тебе казалось. Да. И их обманывают, все связи с белогвардейцами в газетах не гу-гу, они же отнюдь не за буржуев. Среди их лозунгов тоже «долой буржуев», они очень обижаются, когда говорят, что это мятеж белогвардейского генерала Козловского. В данном случае красные не столько врут, не столько пропаганда, сколько просто опережают события, потому что никуда они не денутся. Туда приедет белогвардейцы, вы никуда не денетесь, правильно? Вас просто как полезных дураков потом уберут, а там окончательно осядет флотилия там, Антанта и всего прочего, правильно? Вот. И вот здесь начинается такой внутренний…
А вы чисто готовите.
Да, и начинается такой внутренний кризис, то есть братишки-то не собирались так уж прямо уж совсем-то заводиться-то. А вдруг им надо бежать в Финляндию, понимаешь, там куда-то, ну, немножко, вот. И, а тут собирается сила и начинает тебя штурмовать, и поэтому, возможно, мне кажется, во многом поэтому относительно легко прошел этот штурм, то есть они за ночь взяли, как вы справедливо отмечали, очень-очень укрепленную крепость, потому что 15 или там сколько-то тысяч при таких, это можно держаться очень-очень долго. Там.
Еще и наступать со льда.
Да, 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 кавалерию по льду, кавалерию по льду пустили туда, к ним пришли убежденные люди, такие же убежденные люди, как и они. Вот. И Фёдор Дан, меньшевик, был в то время находился краткое время тоже в тюрьме, там, и он общался с матросами кронштадтскими. Он в эмиграции уже написал. Он говорит, что это были озлобленные люди. Озлобленные. Не против большевиков, вообще на всех. Их все обманули. Вот втянули, они решили, братишки, погулять-то. А их во что втянули? Да?
Попали в непонятное.
Попали, да. Вот такой мотив тоже присутствует, по крайней мере, у таких людей, как Антонов. Погулять 33 года, чем там 300 лет питаться падалью. Зато ты приходишь, тебя это Антонов, понимаешь. Раньше ты какой-то там шкет, 165 сантиметров, например, никто. Тебя можно вышвырнуть там с работы, а тут приходишь и все. Вот, ну, продолжаем. И, кстати сказать, что очень важно еще, почему не была опрокинута власть вот еще тогда, весной 18-го года, что вытекает из этой книги, что наряду с сообщениями о том, что такое и такое крестьянское восстание поднято, тут же следует сообщение, что на подавление восстания выдвигается такой-то отряд. Вот всегда находится отряд почему-то, который выдвигается на подавление восстания этого. А отряд – это не чекисты, это те же самые люди, что и они, просто других убеждений. И получается, что это не война власти с крестьянством, допустим, а это именно гражданская война, где сражается часть крестьянства с другой частью крестьянства, условно говоря, беднота с середняками. И вот это, конечно, одна из очень-очень важных причин. То же самое Антоновский мятеж, то же самое Кронштадтский мятеж – это гражданская война. Никакого сочувствия к кронштадтцам у нападающих не было, ни малейшего. По фотографиям видно. Угу. Поэтому в отношении кронштадтцев полное единодушие в руководстве. Для Дзержинского, например, кронштадтцы – это синоним предателей. Предателей. Вы что вообще с нашей страной вообще собирались делать? Думали своей головой вообще, что затеяли, да? Сейчас представить там, скажем, Черноморский флот, да? Не понравится им, что там пенсионный возраст увеличили, например, да? Открыли флоту,
развернулись и давай
приехали
по нам, да?
Да, в общем, такая история. Ну ладно. В общем, короче говоря, в конце 20-го года, то есть в конце 19-го года в Тамбове после Антонова Овсеенко приезжает руководителем более дуболомистый человек по фамилии Шлихтер, еще более дуболомистый руководитель продотрядовской структуры, и они начинают вот выбивать у крестьян вот это зерно. И когда приходит август 2020 года, становится ясно, что зерно у них будет забирать просто практически под ноль, вот, вспыхивает восстание. Сразу сел Тамбовщины. Центром Антоновского мятежа будет село Каменка, столица как бы его. Ну и несколько уездов будет охвачено. Кирсановский уезд, Тамбовский уезд и так далее, районы, да? В города они не проникнут. Вот. Здесь тоже еще важно что отметить, что Антоновское восстание не было даже самым крупным в то время. Почему тогда оно приобрело такую известность? Скажем, в Поволжье происходило то же самое, там еще больше, скажем, если Антоновское восстание на подъеме, ну, охватило, может быть, до 40 тысяч, скажем, человек, да, на подъеме, то в Поволжье это сотня тысяч.
Я даже не слышал.
Да,
только Тамбовская.
Еще более серьезные выступления были вообще в Западной Сибири. Если антоновцы даже не пытались взять, скажем, Тамбов, какие-то крупные города, да, то в Западной Сибири там были захвачены, скажем, Тобольск, народная крестьянская армия, она захватила три губернии, там полностью парализовала работу, была полностью перекрыта магистраль железнодорожная.
Однако.
И почти на месяц был захвачен Тобольск. Просто это где-то было вдалеке, там не было одного лидера, это были разрозненные выступления. А Антонов здесь имелся лидер, он эсер, то есть он имеет, соответственно, эмигрантскую прессу, очень большую сразу поддержку. Хорошая организация, несомненно, он хороший организатор. Поэтому это выступление очень сильно пиарит эмигрантская пресса. И он, там некоторые называют последняя надежда эмиграции, там белый. Да. Вот. И поэтому.
Как все похоже на сейчас.
Да. И, ну, в принципе, даже если взять цифры, ведь мы говорим 40 тысяч человек активных членов, да, а сама-то губерния 4 миллиона.
Ого.
Это 1% получается, правильно? Ну, хорошо, добавим еще там родственников и так далее. Ну, в принципе, не сказать уж, что ли, прямо всенародная такая борьба, да. Вот. Ну, безусловно, прекрасно организованная такая армия. И, в общем, когда начинается выступление крестьян в августе 2020 года, тут появляется Антонов уже со своей дружиной, в ней уже около 200 человек, и они говорят, вот мы возглавим ваше движение. Вот здесь начинается уже широкое такое антоновское движение, которое набирает силу. Угу. Набирает силу.
Ну, то есть, это важно для меня, что это не он спровоцировал, не он организовал, он примкнул, увидев, так сказать, перспективу.
Социальная база, да, это такие дровишки, которые он воспользовался этой ситуацией, ну, и, я думаю, Емельян Пугачёв тоже вряд ли уж прям так родил, может быть, так сказать.
Нет, почему? Официально известно, что его там старшины сорганизовали и назначили Петром III.
Да.
А потом сдали.
А Сенька Разин, например, он был очень обижен, что его брата там убили. Вот, вот он во многом, эта мотивация была. Ну, разные такие причины. Вот, но так или иначе, Антонов ощутил тебя в роли вот вожака крестьянского восстания. У него были соратники, там было несколько армий. В принципе, отчасти это был такой товарный знак, что ли, Антонов. Потому что в какой-то момент он вообще ушел в тени, там уже стали руководить, там у него было тяжелое ранение. Вот, и стали уже руководить, уже непонятно. Ну, Токмаков, например, был такой у него заместитель, Ишин, вот, где уже во многом от его имени стали там действовать. Вот, значит, теперь, ну, будем тоже поджиматься. Дальше что происходит? Ну, дальше происходят очень неприятные вещи, когда действительно уже массовые нападения на органы власти, на вот эти убийства и на продотряды, естественно, прочее. Причем, ну, власть огрызается. Основные-то силы военные заняты на фронтах еще до сих пор. Еще это Врангеля, а потом польская война. Угу. Вот, очень сложно привлечь. Но тем не менее, местная власть огрызается. И были случаи, когда Антонов был на краю гибели. Он скрывался вместе со своим братом по шею в воде, там в камышах, и там тростинкой какой-то там.
По краю прошел.
Да, по краю. Были такие случаи. Вот. И вначале, тем не менее, эта вещь очень постепенно восстание ширилось, стало охватывать и другие регионы. И в начале 2021 года в Тамбов вернулся Антонов Овсеенко, более опытный такой руководитель. И здесь что мы можем сказать об особенности подавления этого восстания вообще при большевиках? Потому что все крестьянские восстания имеют, во-первых, кровавые по определению, они страшно кровавые, и они подавляются точно так же. Если мы возьмем, например, белогвардейские какие-то регионы, да, можно вспомнить знаменитый указ Розанова, енисейского и иркутского губернатора Колчака в 19-м году, где он пишет, что когда вы заходите в мятежные села, да, надо расстреливать, там, сжигать, там, если оно оказывает военность, сжигать полностью там, под ноль, каждого десятого расстреливать. Ну, там вот такого рода известный такой кровожадный приказ. Но это легко понять, потому что, ну хорошо, твой отряд военный идет там, не знаю, там 500 километров подавлять мятеж. Приходишь в деревню, где мужики, грибы пошли собирать, что-то обратно, что ли, уйдешь? Да нет, конечно. В таких случаях всегда бьют по семьям, по штабам, правильно? Вот мы вас там интернет сейчас возьмем в заложники, вот пусть мужики ваши придут, мы тогда с ними поговорим, правильно? А ничего другого просто нет, просто ничего другого нету. Вот я был на Тамбовщине, и, скажем, село, где впоследствии возьмут Антоновых, убьют, это называется Нижний Шибряй. 100 километров от Тамбова. Вот едешь и едешь, бескрайние поля, бескрайние леса, и думаешь, а там еще болото, а там еще неизвестно, что это
Тамбовские волки.
Да. И ты думаешь, боже мой, как вот эти 50 с чем-то тысяч войск могли здесь изловить вот этих всех бандитов? Вот как? Ну просто невозможно. Сколько ты будешь за ними лет гоняться вообще по этим
агентура,
лесам?
Агентура, система оповещения. Да, да. Это непросто. Когда пешком и без интернета, попробуй.
Да. Поэтому, естественно, были продуманы суровые меры, репрессивные, борьбы с этим восстанием. Но чем отличались все-таки большевики от других? Что при этом применяли широко и политические методы. Широко. То есть не просто там расстрелять, сжечь и так далее. Тот же Антонов Овсеенко. Во-первых, он организовал ходоков к Ленину. Он наладил работу прессы, то есть было широкое информирование о том, что это такое, что это бандиты, что это никакие не защитники народа, что они нападают на детские учреждения, вот вам доказательства того всего прочего. Да? Вот. А ходоки, по-моему, там человек 5, поехали к Ленину. Встретились с ним, поговорили, Владимир Ильич сказал, из тех регионов, которые были охвачены восстанием. Потом это было все в печати, они рассказали, о чем там был разговор у них. Ленин сказал, там, ну вы сами берите власть, вот вы говорите, что вам не нравится власть, а кто вам мешает там в советах сами приходить к власти, кадров-то у нас нету, все на фронте, откуда мы вам, на парашютах, что ли, забросим, правильно? Вот. И он сказал, что приостановлена развёрстка в этой ситуации, да, вот, а в то время уже принятый и продразверстка по налогам заменена на 10-м съезде, о чем, кстати, кронштадтским морякам тоже не сказали, да, а были скрыты эти решения 10-го съезда в марте. Вот, и это раз. Интересный момент был, в общем, шла такая работа. Интересный момент, Антонов, он периодически всплывал, а периодически залегал на дно. Вот в начале 21-го года он так залег на дно на какое-то время, занимался организацией своих ячеек там в разных селах и так далее. Вот. И он пишет письмо в местную милицию кирсановскую, письмо следующего содержания. «Вы нас называете бандитами, путайте нас, такой вот есть бандит Бербешкина известный, уголовная банда, мы не бандиты, вот мы, к вашему сведению, этого Бербешкина изловили, убили, тело находится там-то, мы боремся с уголовниками». Через газету ему отвечает начальник милиции, да, он цитирует письмо Антонова, цитирует очень подробно, такая корректная была такая полемика, но очень сильно говорит начальник милиции. Он говорит, вы бандиты, это видно, что тоже убежденный человек, смелый, да. они могут в него ворваться, то же самое, семье его убить там, и семью. Он пишет, вы бандиты, вы нападаете на тех-то, 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 Бербешкина, которого вы убили, вы же сами только что там некоторое время назад с ними вместе совершали ограбление. Да, и там такая есть фраза темпераментная. Могучая рука пролетариата, раздавившая международную контрреволюцию, раздавят вас, как клопов. Это видно, что это люди убежденные, это не крестьянство с властью, это крестьянство другой частью народа. Да? Вот, это люди тоже убежденные, сильные и смелые. Антонов в апреле напоминает о себе. Его банда нападает на село Рассказово. Поселок Рассказово в Тамбовской губернии, там большой такой поселок, промышленность есть. Красноармейцы проявили, прямо скажем, разгильдяйство, живут не в гарнизоне, а где-то там по квартирам, в общем, такой бардак. Они туда вырываются, убивают там 337, кажется, красноармейцев, огромное количество, вот, грабят, забирают оттуда орудия, оружие и все такое прочее, и уходят оттуда, то есть они совершают такую показательную акцию. Кстати сказать, еще одна была такая операция у Антонова, которая говорит о том, что он был в определенном смысле, что ли, ну, артистизм определенный, он присутствовал. Он заходит, это было в августе 2020 года, он заходит в сельсовет от одного из села и говорит, представляется руководителем ЧК местной и говорит, соберите на совещание всю вашу ячейку партийную. Они собирают 13 человек, тут приходят антоновцы и всех их вешают. Вот такая, например, была вещь. Да, в конечном счете, по-моему, только советских служащих они за время мятежа убили там порядка 2000 человек, только совслужащих. Это была страшная такая вещь. Поэтому легко понять, объяснить, почему такое было ожесточение в борьбе с ними, то есть это соответствовало вызову. В общем, принимаются меры политические. В газетах пишется, что люди, которые бандитам предлагаются вернуться, те, кто не сильно замешан, им обещается амнистия. А те, кто замешан, главари, допустим, им обещается гласный суд без применения высшей меры наказания. При этом есть рекомендации максимально широко использовать условные сроки наказания. Вот такое следует. Вот дальше, если уже брать репрессивные меры, то они заключаются в следующем. Впоследствии Антонов Овсеенко обобщил вот этот опыт, он рассказал, как это делается. Выбираются бандитские селы, самые бандитские, они занимаются, оттуда выселяются семьи в лагерь. И оповещает, что бандиты должны сдаться в течение там, 2 недель прийти. То есть семьи взяты в заложники.
Если... А не то что.
Да. Вот. И одно сейчас. А если они не вернутся, то эти семьи будут высланы, имущество будет все конфисковано, а семьи будут высланы в другие губернии. Параллельно идут обыски по домам. И где? В тех домах, где будет найдено оружие, будет расстрелян старший мужик этой семьи, вот, потому что всем приказано сдать оружие. Вот такая история, такие вещи производились, это действовало. Вот. При этом надо учесть, что крестьянские восстания не могут продолжаться долго.
Да? Потому что... нечего будет.
Дело в том, что большое количество восставших – это палка о двух концах, им же жрать надо. Они тоже занимаются реквизициями хлеба, мобилизациями, тоже берут лошадей и все такое прочее. Поэтому они становятся тоже очень обременительны для местного крестьянства. Вот. И тем более, что знают, что за ними придут власти.
Нет. Ну, как только качнется,
да. То есть они становятся очень токсичны.
Всех сдадут.
Вот, не зря же и Эмильку Пугачёва, и Степана Разина сдали его соратники, они очень токсичны стали. Вот. Здесь то же самое, то есть, и тем более, что стало известно, что вот такие меры приняты, да, я имею в виду продоразвёрстка в отношении продоразвёрстки, да, экономические меры приняты вполне, то есть, в принципе, восстание достигло своего результата. Вот. Остались только вот эти люди, которым уже деваться некуда, Антонов и его соратники, которые будут воевать уже до конца. Да, поэтому, конечно, армия стала очень быстро безлюдить там, и потом мы скажем уже о химических снарядах тоже, о чем идет речь. Вот, то есть примерно к середине июля, да, туда был направлен Тухачевский. После этой истории с нападением на Рассказово, да, когда было убито огромное количество людей. Вот. К тому времени как раз закончилась война из Врангеля, и с Польшей было заключено перемирие, да, и появилась возможность направить туда достаточное количество войск.
Регулярно.
Да, вот туда был направлен Тухачевский, он был назначен руководителем войск Тамбовской губернии, ему было поручено в течение месяца покончить с этим восстанием. Вот. Ну, в общем, вот там два получилось руководителя, гражданский – Антонов Овсеенко, а военный – Тухачевский. И примерно к этим армиям, а в его подчинении были Убаревич, Котовский, вот такие командиры, и армиям были нанесены тяжелые поражения. Достаточно быстро, и к середине июля…
Армия бандитов.
Бандитов, да, имеется, антоновцев. И к середине июля 21 года считалось, что, в принципе, с мятежом было покончено, остались, то есть, какие-то
очаги.
Банды. Да. Теперь о химическом оружии, применении химического оружия, о чем много говорят, и тоже люди, которые, историки, которые ищут легкой жизни, они говорят, вот этот Тухачевский там придумали, там Троцкий, это ни при чем.
Живых людей, да, химией.
Да. Разумеется, это было тоже общее решение. Ну, а как вопрос, а как выкуривать людей, которые сидят, бандитов, которые сидят в этих своих схронах? Как их оттуда выкуришь? Тем более, что речь идет о применении химических снарядов не против деревень же, а против конкретных людей. Ну, чем, скажем, такой способ борьбы хуже, ну или, скажем, менее гуманный, чем обстрел там артиллерийскими снарядами, да? Как можно вспомнить Льва Николаевича Толстого и его логику в «Войне и мире», да? Когда Наполеон начал возмущаться, что русская армия воюет не по правилам, Толстой говорит, как будто есть какие-то правила, как убивать людей. Угу, правильно? Угу. Вот есть задача, есть страшный мятеж, который убивает там всех подряд, правильно? Да, вырезает семьи представителей власти. Надо его подавить любой ценой, да? Вот надо попробовать и это.
Для меня сами по себе снаряды – загадка. Да. Я как советский подросток, где химическое оружие? Война миров. Где там черный дым, помнишь, там сползал в
лапы. Речь идет о том, что…
А когда повзрослел, то вот ИПР. Так там баллоны выкладывали, дожидались, куда ветер подует, открывали баллоны, и ползла, так сказать, стена.
Но это баллоны, да. Это немножко другое. Снаряды то, чем обстреливают. Да. Но они баллоны решили не использовать, потому что там роза ветров, вообще сложное все это дело. Решили попробовать эти снаряды, на основе хлора. Разные там вещества, хлора. Вот. Документально подтверждено применение в трех случаях. Это причем где-то с середины июля по начало августа, то есть уже по остаткам. Угу. По остаткам антоновских этих самых банд. В первом случае, по-моему, 13 снарядов, во втором случае 50, в третьем 59 снарядов. Что это такое? Насколько это эффективно? Вот специалисты говорят, что для того, чтобы накрыть, скажем, площадь 1 гектар, чтобы это было ощутимо, да, надо использовать 250 снарядов.
Чтобы создать нужную смертельную концентрацию.
Да. Причем, если они не будут там загораживаться. А через час повторить. Вот тогда это будет эффективно. И если ветерка не будет.
250, а не 13. 200,
то есть 500 в общей сложности. Да. А тут 50. То есть они несколько раз трижды обстреляли, поняли, что эффект нулевой, и увезли все это на склад, и вся эта история закончилась. Вот. Я не знаю, что тут особенно стыдиться.
Понимаешь? А сколько людей померло? Что они там накрыли?
Никто не знает. Это имело больше такой психологический эффект. Да, да. Они в прессе писали: вот мы сейчас вас тут всех оттуда выкурим из этих лесов. Вот. Но на самом деле практического такого результата это не имело. Ну, попробовали и отказались.
Вот и я об этом.
Да.
Немцы-то тоже не дураки были, но надо стену создать. Должна быть концентрация, какой ветер, сколько баллонов, вот оно поползло, что доползло, какой вред причинило. Мне кажется, снарядами вообще ничего не получится.
Фигня, ну вот они, значит, отказались от этого. А как же с Антоновыми? Вот Антоновы после этого практически, то есть восстание было подавлено в середине, можно сказать, в июле 21 года. Антоновы еще почти год скрывались. Потом мы вернемся, как закончилась их судьба. Но еще очень важную, малоизвестную страницу можно открыть этого восстания. А именно агентурная работа, о чем ты сказал, в отношении антоновцев. Это тоже, что использовали красные. Очень интересная была проведена операция. Где-то в мае-июне они внедрили в антоновскую банду. Ну, скажем так, внедрили человека. Его, этого человека звали Евдоким Муравьев. Он был левым эсером, реальным совершенно левым эсером, одним из руководителей левых эсеров, который согласился сотрудничать с ВЧК. Они организовали, кажется, в Воронеже съезд такой вот левый эсеровский в Воронеже, и куда прибыл начальник разведки антоновцев. Он посмотрел. Люди ведут вольные речи, обсуждают, как сокрушить власть большевиков, сидят военные, достаточно высокопоставленные. Вот. Они планируют съезд в Москве. Но как восставшие же всегда говорят, да власть-то дунула, она улетит, ведь народ же против, правильно?
Да.
Ну, это как-то он это тоже легко этого человека убедил. Вот. И Муравьев с ним знакомится, говорит: хотите поучаствовать в Москве в нашем съезде, да? В общем, тут идет власть, тут делится, надо же, нельзя же упускать из рук. Тот говорит: ну да, классно, говорит, у вас тут все. Но я должен к вам сначала съездить, посмотреть, там выборы надо провести. Тот говорит: да, можно. И вот этот самый Муравьев, Евдоким Муравьев, вместе с другим чекистом Туденкевичем, они едут в расположение антоновцев.
Это важно.
Уже, да, это, конечно, люди рисковали сильно. С тем, чтобы самого, может быть, Антонова вытащить на этот съезд туда. Вот вместе с этим человеком они приезжают в распоряжение антоновцев. Антонова нету, так и не удалось с ним встретиться. Но они разговаривали с его правой рукой, Ишин такой был, Иван Ишин, его соратник, ну, фактически заместитель, идеолог вот этого всего движения. Они ездят по этим антоновским самым схронам, смотрят, где тут что, как расположено, получают ценную информацию. Вот. Те тоже ребята осторожные, как бы невзначай говорят, вот тут приезжал один типа шпион, ну, пилой пришлось голову отпилить, очень кричал, говорит, там вот так иногда подбрасывали информацию, чтобы взбодрить немножко делегата. Там. Или сказать, они в избе ночуют с ним, он скажет, слушай, а ты ночью разговаривал? Тут, опа, да, о чем я там ночью разговаривал, да, ну так. Но он держался, значит, это муравьё. Короче говоря, проводят они действительно съезд, куда приезжают.
Как Никита Сергеевич, пора валить, а потом тебя.
Да, и, короче, собирают они съезд, и выбирают, что на этот съезд поёт двое, Ишин вот этот и Эктов. Антонов уже непонятно, где он чего. Ну, хорошо, они организуют в Москве чекисты. Съезд, где сидят какие-то высокопоставленные военные, все чекисты на этом съезде. Приезжают эти двое, значит, там они смотрят, блин, ребята вообще, ну, Союз меча и орал, один к одному. Они там выступают, рассказывают, как мы там всех к ногтю, да. Но эти ребята поразвлекались, потом их одного в разных местах арестовали, там, в коридорах, там, привет, да. Ишин отказался сотрудничать, его расстреляли сразу, а тот Эктов сразу сказал, я готов сотрудничать. Ну вот, он еще им одну банду сдал, там потом его туда отправили, и он там еще вывел Котовцев, по-моему, на эту банду они еще там набрали, да. Вот так закончилась эта операция. Потом вот этот Муравьев ее описал уже в конце жизни, это все дело. Евдоким вообще внешне это такой интеллигентик, такой в очочках, судя по фотографии в интернете. Ну вот, лихая очень. Кстати сказать, вот это был такой прообраз будущей операции Трест и прочие, которые там Артузов участвовал в организации этой операции. Вот так они ЧК профессионально работали. То есть разные способы борьбы с бандой. Не просто приехал замочить, а с той
химическими
стороны.
Химическими снарядами.
Да, а с другой, с этой стороны, с той стороны. И люди убежденные работали в этом. Смелые, убежденные люди. И там были, конечно, люди, которым можно понять, и здесь можно понять, это гражданская война. Теперь что с Антоновыми? Они исчезли, они в результате… Антонов был ранен тяжело, то есть он был ранен в голову дважды, не очень тяжело, но очень сильно был ранен в правую руку. У него она висела плеть, уже не работала. И они с своим братом младшим Дмитрием скрывались в селе Нижний Шибряй. Почти год они там жили, тихо, да, тихо, никуда они оттуда, почему-то они не пытались выбраться оттуда, может быть, ждали изменения ситуации. У них были две сожительницы, вот, и их искали и не могли найти. Я был в этом Нижнем Шибряе, на этом месте, видел камень. Где...
Памятный этому замечательному
просто
человеку.
Просто камень. Сюда, да. Ну, прекрасно, пусть стоит, пусть знает свою историю. Здесь убиты двое. И дальше что произошло? Он заболевает еще и малярией, это Антонов.
Тяжело.
Да. И вот одна из этих сожительниц, его брат, по фамилии Соловьёва, идет в Тамбов к их антоновцу, который работает аптекарем, чтобы попросить лекарства от малярии, а тот уже завербован чекистами. Вот так они вышли на них. Этот приехал, тоже туда посмотрел, где чего как. Вот. И группа захвата.
То есть, она дура еще и представилась, да, от кого.
Но они приехали к знакомому его. А как он? Да. Приехала группа захвата под видом плотников там поработать туда. И окружили этот дом. И стали его штурмовать, те очень бешено сопротивлялись, вот. Они не один раз попадали в такую ситуацию, тот и другой, когда оказывались в доме, но могли вырваться оттуда, вот, и здесь то же самое, они, да-да-да, они вырвались, палили, убили несколько человек, Антонов своей левой рукой там стрелял, причем они даже не сразу и побежали, они хотели их там прикончить всех, там человек 9 вот этих, да, кто тут еще, кого тут еще сейчас, они лихие были ребята. Ну, потом получили ранение и пошли по полю от этого дома вдвоем. Брат, по-моему, в ногу был ранен, это тащил его на себе. Ну, эти прицелились, выстрелили в них, они упали. Потом еще попалили там несколько раз, смотрят, те не отвечают. Приходят, ну, два трупа убитых. Вот, они их потом взяли, увезли там в Тамбов, фотография была, опубликовали, что с Антоновщиной покончено. Вот такая история. Произошло это 24 июня 22 года. закончилась эта история с Антоновыми. В книжке, хорошая книжка Сергея Петрова, вот, люди, которые желают получить дополнительную информацию, в частности, о чекистской операции, вполне можно прочитать эту книгу, там интересные оценки, достаточно глубокие. К сожалению, есть фактические ошибки, в частности, по гибели Антонова, почему-то они датированы сентябрем 22 года. Нет, там на камне написано 24 июня 22 года. Вот так закончилась эта история.
Про штурм печально, да, то есть это, как бы это сказать, это с одной стороны опытные люди, с другой стороны тогда, да и до недавних пор у нас все было не так, то есть вот доблестный оперсостав своими руками давайте, а не штурмовые группы. Когда наши люди ездят там на… ездили на акты международного общения между спецназом, а как вы делаете? Вступаем в переговоры для начала и предлагаем сдаться, а если не сдаются, то что? То подгоняем танк и складываем дом. В смысле? Ну, в смысле, из танка.
Ну, туда я там был, туда не так просто подъехать. Все-таки.
Я про то, что времена меняются. Да, и там, эти люди, погоди, имели задачей, по всей видимости, взять их живьем, а не перестрелять. Дом никто не складывал и даже не поджигал, раз они еще оттуда убежали.
Нет, все-таки было понятно, что это люди будут их будут отстреливаться до последнего. Все-таки там очень разбросаны дома. Агентура работала, их просто могли предупредить, они могли уйти оттуда. Поэтому они пришли туда скрытно, под видом вот этих самых плотников, чтобы не…
Да про это тоже сообщат, и все насторожатся все равно, да, какие, ну, конечно, плотники, да, кому, зачем, чего. Вот.
Теперь о чем все-таки, чем хотелось бы закончить разговор об этих мятежах. Все-таки большевики свою линию продавили, перетерпели и добились успеха. Был объявлен НЭП. Как мы знаем, да, здесь тоже я бы хотел, ну, для размышления такую мысль высказать. Вот считается, что Кронштадтский мятеж, Антоновский мятеж и другие вынудили большевиков перейти к этой политике. Мне кажется, я бы тоже вот как-то здесь поосторожнее писал, потому что да, конечно, Владимир Ильич Ленин, он в начале 21-го года достаточно решительно говорил, что выступал против рынка и прочее, но все-таки НЭП – это достаточно сложная экономика, очень сложная, скажем так, институты работали научно-исследовательские, и при всех этих словах ученые-то не прекращали работать над НЭПом, выдающиеся экономисты тогда работали у нас. Вот. И далеко не факт, что внутренне, скажем так, ну, тот же Ленин, он не предусматривал такого развития событий. Вот. Но что совершенно точно, что эти восстания, безусловно, убедили большое количество коммунистов в том, что это неизбежное зло возвращение к рыночным отношениям. В частности, это хорошо видно на моем герое Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, который был, ну, совершенно классическим левым таким левым большевиком по своим внутренним посылам, потому что для него он потом стал рыцарем НЭПа, как его называли, да. Но в принципе по внутренним установкам он был вот именно левым большевиком. Для него НЭПман, НЭПист, как он говорил, это было оскорбление. К нему один чекист обратился с просьбой повысить ему зарплату. Он говорит: вы чекист или НЭПист? Что же вы такую зарплату себе требуете высокую, да? Вот. Но при всем том он стал рыцарем НЭПа. Почему? А потому что вот эти книжки четкие и ясно. В конце 22-го года настроение крестьянства радикально меняется. Радикально. Люди собрали урожай. У тебя продналог. В 23-м году отожрались просто там дофига. И все сразу прекращается. Конечно, но большевики, они просто убедились, какие бы эсеры могли добиться такого результата, никакие, ничего бы они не добились, правильно, эти мудуны, вот. А тут сразу страна успокаивается, а Феликс Эдмундович и подобные ему, они очень болезненно, конечно, воспринимали вот этот кризис 21-го года, потому что Дзержинский, он часто посещал тюрьмы, он всегда возмущался, как они выражались, орабочивание тюрем, почему у вас беднота там содержится? Чего вы там богатых выпускаете под залоги, а беднота, чего у вас сидит здесь в тюрьмах, да? Вот. И вдруг выясняется, что,
наивные были
что его противники, это как раз это именно беднота часто, бывшие красноармейцы, да, и они не очень понимают, что происходит в этой жизни, ведь вроде бы по всем понятиям, да, они должны быть, не должны быть врагами советской власти. И просто чувствуется, он нигде это прямо не писал, потому что у большевиков не принято исповедоваться, так было говорить, что там задумался я о чем-то, нет, но видно, что жуткий дискомфорт он испытывает, такие люди, да, и вдруг пошли сводочки, там успокоилось, здесь засоветовалось, все прекрасно, но раз так, мы вспоминаем опять Тарли, что историю России надо изучать, имея сводки полицейских, значит, все правильно, и он становится рыцарем НЭПа, и он становится вот в своем органе ВСНХ, да, наркомате промышленности, он очень настойчиво проводит эту линию, а Сталин, кстати сказать, оказывает ему в тот момент всяческую поддержку, то есть, если бы не Сталин, НЭП бы прихлопнули намного раньше, в 20-е годы, это основной его такой, как бы, крыша в руководстве Политбюро, но это уже немножко там другая тема, да, но, в принципе, вот такой хэппи-энд у этих, то есть, историческая правда. Конечно, если бы не так закончилось, если бы страна продолжала оставаться ввергнутой в эти бесконечные бои, то
еще бы пара не урожая,
то все эти насилия, они, конечно, были бы бессмысленны. Но поскольку люди цели-то своей достигли, то получается, что все-таки они оказались правы, историческая правота оказалась за ними.
Да. Другое дело, конечно, ну как только народ сыт и доволен, вот эти проблемы, они исчезнут. Но приготовьтесь, от сытости и благополучия появятся другие проблемы, которые Советский Союз не пережил почему-то, ёлы-палы.
Частично. Да. Он же развал Советского Союза, я тоже сторонник хэппи-энда в нашем разговоре, это он не развалился так, как развалился какая-нибудь Австро-Венгрия там, на мелкие, это он фактически переформатировался, правильно? Отчасти наша страна, правильно? Во многом потому, конечно, что большевики, помимо партийных задач, решали общенациональные индустриализации, там, космос, оборонки, все такое прочее. На что, мне кажется, сегодня очень важно обращать внимание именно на это, какие общенациональные задачи они решали, а не партийные. Вот, дипломатическая область, Великая Отечественная война и все такое прочее. Поэтому устояли в 91-м году, государство сохранилось.
Крепкое было, да.
Да, основа-то была мощная.
Жалко, что ничего не зачитал оттуда. Я все ждал, когда обжигающие
сводки. Я могу, конечно, зачитать, но мы потеряем некоторое время. Я могу там процитировать. Есть там и
ну хотя бы парочку каких-нибудь ярких.
Ярких. Можно? Ну, например, давай такие, да. Ну, например, скажем, донесения есть такие полукомические, скажем так, из села Путина. Это где-то на Урале, я так посмотрел, вроде бы. Пишет очень решительный чекист какой-то. Он пишет следующее. Значит, примерно следующее, что произошло какое-то там выступление контрреволюционеров, мы взяли зачинщиков, преданы земле. Дальше идет следом. Задержали телегу с вооруженными людьми, которые пытались уйти к белым. Преданы земле. И так далее. Вот такие вот преданы земле один за другим. А есть очень гуманные. Ведь надо понимать, что они вообще, надо сказать, что органы ВЧК вот в этих донесениях, да, а это издано практически в демократическое время. Это при позднем Горбачеве. Они здесь во многом в другом виде предстают, потому что чекисты легко поедут, он сидит на своей территории, да, он больше всех заинтересован в том, чтобы там был гражданский мир, да, контру надо расстрелять, самое важное, да, но придут белые, они тебя порежут на куски, да, если ты убежишь раньше времени, тебя свои там, да. Ты должен ладить с местным населением, поэтому они и критикуют и продотряды, и, соответственно, красноармейцев, грабежи и все такое прочее, и местные органы власти. И видно, конечно, что это очень полезное такое чтение для представителей власти.
Я бы в целом сказал, они же, это же закон, вы же представители, вы про закон, в общем-то, а закон, он не такой, как вам кажется, здесь отобрать, здесь предать земле, ты на основании чего там вообще
орудуешь? Ну, я, кстати, тогда приведу один еще пример в порядке такой умеренной саморекламы, потому что вот как чтение вот таких книг помогает найти ответ на совершенно конкретные вопросы, потому что, скажем, биография того же Дзержинского, там сплошные туманы, да, по разным причинам была, но если ты понимаешь, как было устроено вот то время, причинно-следственные какие-то связи, то на какие-то вещи можно найти. Ну, например, известно письмо Дзержинского Серебрякову, его часто приводят как пример кровожадного такого письма Дзержинского. Суть в чем, что Дзержинский в начале 22-го года послан в Сибирь на хлебозаготовки. Вот. Голодуха, а там вроде бы считают, что там излишки хлеба, там миллионы тонн. Плюс тому надо наладить транспортное сообщение. Вот он туда едет. В это время, кстати сказать, увольняют ВЧК во время его отсутствия и учреждают ГПУ. Угу. И не раз в таких случаях Феликс Эдмундович почему-то он оказывается не в Москве, потому что он очень эмоциональный, он очень привязан к ВЧК, он нервничает. Мы без вас, Феликс Эдмундович, как-нибудь решим. Да. Вот в это время он там узнает, что ВЧК-то отменили, ГПУ назначили. Вот он едет туда, и он посылает письмо Серебрякову, что надо с дороги, что надо прислать красноармейцев в Сибирь, которые твердых красноармейцев, которые, на которых не будет шокирующее воздействие оказывает тот факт, что крестьян сажают там в погребы, там, поливают холодной водой там, зимой, да, вот, ради того, чтобы из них хлеб такой, да, то есть, вот тут что-то такое, говорит, надо людей потверже, которые факты насилия над крестьянами могли бы воспринимать, понимая, насколько хлеб нужен в Центральной России. Вот ты читаешь это письмо и думаешь, что-то здесь не так, потому что Феликс Эдмундович, он всегда категорически был против пыток в любом виде. Там, в ВЧК при нем пытки были просто исключены. Он же правильный революционер. Для правильного революционера пытки – это позорище. Кстати, у Ленина, между прочим, тоже нигде не найдешь. Расстрелять – да, а там допросить с пристрастием – это исключено. Они правильные революционеры, тот и другой. И вдруг человек фактически одобряет такие меры. Думаешь, что-то здесь не так, что-то здесь не так. Начинаешь листать вот эту книгу и видишь следующее, что через две недели после этого письма из Новониколаевска, это Новосибирск, куда едет Дзержинский, идет письмо, как раз донесение ВЧК в центр, где вот эта самая практика насилие над крестьянами, да, пытки, категорически осуждается просто последними словами, что это, а этим занимаются продотряды, еще раз говорю, это не ВЧК этим занимается. Он, это депеша мимо Дзержинского пройти не могла, он, безусловно, ее читал там оттуда. Там. И тогда картина предстаёт несколько другая, то есть едет туда Феликс Эдмундович под впечатлением картин голода страшного в Центральной России, потому что чекисты 60 тысяч детей перевозили из голодных регионов там, в другие.
Ну, спасали.
Да, там вот эти депеши о голодухе, они звучат примерно так, что в Самарской губернии в октябре-ноябре от голода умерло 663 ребенка, например. Там, в том же Тамбове люди питаются лебедой, и умерло там 40 человек от отравления. Вот. В такой-то губернии половина населения питается мхом, люди солому жрут там, с крыш. Ну, голодуха была действительно страшная. То есть, вот это во многом… почему такие меры применялись-то против в то время. Вот. Под впечатлением таких картин он туда едет, что нужны твердые люди, которые без сантиментов, надо этот хлеб забрать оттуда. Приезжает, видит своими глазами, что человек добрый. Он говорит, нет, так нельзя себя вести, ребята. И посылает вот эту депешу в центр, где категорически эта практика осуждается. Вот. И этот эпизод получает определенную законченность в этом. Если ты не знаешь, продолжение. Ты подумаешь, что за упыри такие приказы он дает, да? Это были те же люди, такие же, как мы. Просто они были в тех чудовищных обстоятельствах, работали, в отличие от нас, правильно?
Не просто подобное.
Да, это вот.
Читайте первоисточники. Я посмотрел, вроде в интернетах есть, оцифровано, выложено.
Спасибо. Но мы можем как-нибудь специально поговорить на эту тему, потому что здесь интереснейшие, конечно, материалы есть.
Спасибо. Познавательно. Я прям открытие. На сегодня все.